Благословен Господь Бог наш, который дает нам еще это время, эту возможность, и мы можем открывать Святое Слово, рассуждать, молиться, искать от Господа ответа, потому что действительно жив по-настоящему человек будет, когда ему будет говорить Бог. Если Бог ему говорит, он этим живет. Все остальное не приносит жизни. Поэтому, конечно же, нам нужно каждый день говорить: «Господь, подавай мне Твой хлеб, подавай мне Твою пищу, потому что я хочу жить, и не просто жить, а жить с избытком. Я хочу, чтобы Твоя божественная власть распространилась в моей судьбе». Знаете, прежде чем я буду проповедовать, я хочу некоторыми мыслями поделиться. Это касается обустройства церкви. Знаете, мы, ну, как бы в преддверии больших событий, когда будут происходить массовые такие движения, явления, потому что будет очень скоро пролит этот поздний дождь, и слава Господня явится на земле, дабы, ну, как бы поставить последнюю точку живущим на земле. И, конечно же, Дух Божий, Господь Бог готовит сегодня очень многих людей, внушая им все то, что должно быть в Доме Божьем, все то, что правильно. И я помню, что я обращал внимание на то, что Иаков, брат Господень, был первым, значит, епископом Иерусалимской церкви, и все приходящие приходили к нему, и он как бы этим всем руководил. Ну, почему это брат Господень? Потому что так конкретно и написано. Во-вторых, Иаков, который был братом Иоанну, то ему отрубили голову сразу же в начале апостольского служения. Поэтому это действительно был брат Господень. И я по тому учению, которое мне Господь открывал, я понимал, с одной стороны, что, знаете, тот, кто первым положил надежду на Христа, тот и получает благословение, чтобы передавать его другим. А получается, Иаков, он вообще, пока Христос проповедовал ученикам, он не участвовал ни в чем. Там написано, что братья его не верили ему. И тут вдруг апостолы как бы меньше его, он главный в церкви, от него все зависит. И как-то мне было это сильно непонятно. Знаете, и Дух Божий, конечно же, он время от времени прикасается даже к такому человеку, как я, и открывает свою волю, что и как должно быть в церкви, чтобы сатана не имел там своего успеха никакого. Если вы помните эту историю, когда только началось апостольское служение, сразу возник ропот в церкви, потому что были обделяемы какие-то люди, которым не давали хлеба, ну, так как всем. Вот так вот в бытовых вопросах сатана старается проникнуть и какие-то, ну, создавать такие проблемы, чтобы отвлекать человека от главного, отвлекать его от учения. И апостолы сказали: нехорошо нам этим заниматься, мы должны пребывать только в молитве и в разбирать Слово, утверждать Слово Божие. Это наше призвание. И вот вы знаете, когда апостол начинает не в свое служение как бы участвовать в чем-то, он может попадать в проблему, как это было с апостолом Петром, когда он, значит, пришел к язычникам, пришел туда, где Бог его не ставил, потому что Писание конкретно говорит, что Бог его поставил для евреев. Апостол Павел говорит, а я был поставлен, призван для язычников, чтобы, ну, дать им направление язычникам. Вот когда Петр пришел к язычникам, он просто не знал, как поступить. И случилась проблема, и это место Писания говорит о том, что действительно, если Бог тебя поставил, допустим, насаждать, не пытайся поливать, не пытайся, особенно какие-то, ну, вопросы, которые нужно организовывать, что-то принимать, какое-то решение, где-то кого-то там, скажем, наказывать или кого-то обличать и много других вещей, которые потом приводят к тому, что тебе очень сложно донести то слово, которое тебе Бог дает. Потому что, с одной стороны, и ты делаешь ошибки, конечно же, делаешь. Где-то, может быть, не так посмотрел, не то слово сказал, какие-то моменты, все люди абсолютно разные, каждому нужен разный подход. И, естественно, вот в этой во всей сфере сатана крутится для того, чтобы потом можно было умолить слово. Поэтому апостолы и говорили, что мы отделились от всего, абсолютно от всего, чтобы заниматься просто учением и проповедью слова. Иначе очень сложно. Ну, знаете, это как двойная нагрузка, потому что сатана находит к чему придраться, часто даже на ровном месте, всякие претензии, подозрения, проблемы, и с разных сторон может быть причина, никто не гарантирует, что он может все сделать правильно. Поэтому вот такое отделение, оно в наше время необходимо. Почему? Потому что мы готовимся к тому, чтобы встретить новое время, встретить пробуждение церкви, ну, с правильными позициями. Очень сложный вопрос. Вы знаете, очень много людей, мы все люди, мы хотим как-то, ну, состояться, чего-то добиться. Многие люди хотят проявить себя там перед своими родственниками. Многие там хотят как-то даже на женщин повлиять своим каким-то статусом, положением, умом, чем-то. И это все присуще нам, людям. И ну, как-то вот всегда я чувствовал, что вопрос пастырства, он стоит неправильно. Что-то здесь очень сильно перекошено, так что очень много людей, которые, ну, рвутся к этому. Я не говорю у нас, вот в религиозной среде очень много людей как-то вокруг этого конфликтуют, и много других разных моментов, которые просто говорят о том, что надо возвращаться к Слову Божьему, и надо сделать так, как это написано в Писании. Поэтому я думаю, потому что мне уже говорили не раз, что ты не прав, сейчас не надо ничего менять, пусть будет так, как есть. Я думаю, даже ради того, что мы готовимся к настоящей церкви, готовимся к тому, чтобы все было правильно поставлено, потому что, может, вы это не осознаете, но я в своем служении, я осознаю, что как только Бог дает тебе слово, сатана просто лютует. Вот если ты сказал что-то, что Бог тебе открыл, и ты знаешь, что ты сказал это в духе, ну, просто происходят неимоверные вещи. Я не могу многое рассказать, но это действительно... Даже семья моя не знает о том, как часто происходят ситуации, которым просто ты видишь, что они были подготовлены, заготовлены, и часто они тебя ставят просто в тупик, и ты не знаешь, как из них выбраться. Вот, по той причине, что все-таки надо действительно разводить служение и абсолютно всем работать в большой скромности и простоте, чтобы подавать пример, потому что примера нету. Вот хорошо, что у нас нету такого как бы стремления кем-то быть, но вообще религиозный мир почему-то очень сильно настроен на то, чтобы какое-то положение занять, какое-то служение, как-то выделиться от других людей. Почему это происходит? Потому что нету примера. Как апостол Павел говорил, что вы должны подавать пример, чтобы людям это было неинтересно, чтобы им было интересно только то, что Бог от них хочет. Поэтому я считаю, что все-таки вы должны подумать о том, чтобы развести эти служения и все-таки передать руковозложениями и молитвой всей церкви определенные обязанности другим людям, чтобы мы могли в будущем защитить себя от некоторых проблем, потому что атакует, имеет право атаковать и атакует, и если апостолы попадали в эти проблемы, то мы тем более будем попадать, люди будут постоянно недовольны, постоянно будут претензии, какие-то разборки, и, конечно же, это все влияет на учение, на слово, которое ты говоришь. Но уже потому, что я вот смотрю, особенно последнее время, какие-то вот придумываются всякие ситуации, чтобы вот сказать, что вот масло врет, вот он врет, и вот это все крутится от одной ситуации к другой, только лишь для того, чтобы, когда человек будет слушать проповедь, чтобы ему дьявол мог садиться на уши и говорить, что... Да что ты его слушаешь, он же уже заврался, он же уже сам не знает, что он там говорит, придумывает, и все, пятое, десятое. И это очень важные моменты, и надо их просто усматривать, и если Бог поставил, а я знаю, я уверен в том, что Бог поставил меня говорить это слово, он мне его давал, он мне сказал конкретно, когда еще ничего не начиналось, он мне сказал, я тебя избрал, и я тебя поставлю, и я тебе дам слово, которое ты должен будешь проповедовать. И ты, он сказал, ты не захочешь идти этим путем, но я сделаю так, что ты все равно пойдешь. И я знаю, что... Это действительно было призвание от Господа, и это то, чем я должен заниматься. Смотрю на все свои остальные дела, я нахожу, что наверняка есть немало людей, которые гораздо лучше меня сделали бы и организовали бы то или иное дело. Но, знаете, не всегда приходит откровение вовремя, потому что не способен, бывает, человек его услышать, поэтому прежде чем не наберется проблем, тогда начинает уже понимать, что что-то здесь в этой системе неправильно, потому что сильно уж успевает сатана атаковать эти вещи. Но ничего, мы все равно пробьемся, мы все равно придем к тому, что Бог будет виден и прославлен. Это... святая цель. Это чистая цель. Господь, пусть меня не будет, пусть будет Твоя слава, пусть будет Твоя красота, пусть будет Твой порядок в Твоем доме. И пусть нас останется два человека, тем не менее Бог среди нас, и наши цели будут достигнуты, потому что всякий ищущий, всякий нуждающий получает, так говорит Писание. Буду читать теперь несколько мест. Давайте откроем 1 Коринфянам 2 главу, 9 стих. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Мы знаем дарованное Богом. И кто из человеков может узнать об этом, как здесь написано? «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Когда читаешь это место, кажется, что здесь написано, что вот там мы на небе, там что-то такое будет, какое-то особенное блаженство, что даже представить человек не может. Но вот нам, верующим, Бог это открыл, что вот там мы будем ходить по золотым улицам. Но должен сказать, что однажды Господь прикоснулся ко мне с этим словом, что я приготовил славу свою, которую ты должен принять на этой земле. И вот этого не может принять и понять человеческий разум. И всякий плотской человек, он на это смотрит. Ну, что может быть такого интересного в том, что там, допустим, случится со мной, когда Бог придет в мою жизнь, так как написано в Писании. Ну, вы знаете, что в Писании написано, что... «Если полюбите меня, — говорил Христос, — то выполните мои заповеди, и мы придем с Отцом и обителю того сотворим». Вот эта сотворенная обитель внутри человека — это и есть та великая тайна, которая просто не может прийти на ум человеку. Что на самом деле Бог приготовил любящим Его? Это действительно здесь, на земле, абсолютное, полное, ну, всепоглощающее торжество, которое ничем нельзя потопить. Любовь, которая просто, ну, не имеет никаких границ. Я знаю, что человек, многие из вас наверняка влюблялись там в своей молодости, и вы знаете, что это, конечно же, высокие чувства, очень сильные эмоции, очень часто большие мечты, ну и много разных таких, ну, возвышенных интересов появляется тогда, когда человек влюбился. Я вам должен сказать, что Бог говорит о том, что в миллионы раз больше тогда, когда Он придет к человеку своей любовью, человек будет захвачен всевозможными эмоциями так, что даже на мозги тебе не может прийти. Что же Бог приготовил тем, которые влюбятся в Него, те, которые увидят Его? Вы знаете, мы говорим, что есть люди, у которых ум Христов. Мы говорим о людях, у которых Дух Христов. Это люди, вот представьте, если у человека ум Христов. Ведь все же зависит от ума. Как ты смотришь на те или иные вещи. Вот у Христа был такой ум, что он смотрел на тех, кто его поносил с любовью и не обращал внимания, и ему не было ни обидно, ни стыдно, никаких у него не было претензий к этим людям. Он был выше всего этого. Почему? Потому что у него был ум, его ум, так же, как у нас, если глупый человек, да, он даже еще не разобрался, уже обиделся, он даже еще не понял, что человек там, допустим, сказал, он уже, начал подозревать, что он, наверное, вот это хотел. Из-за чего так получается? Из-за недостатка ума. И из-за того, что человек просто не развился, остался каким-то ребенком. А представьте себе ум Христа, тот, который сотворил весь мир, тот, который повесил землю ни на чем, вот так взял, раскрутил, повесил, и она действительно ни на чем висит на своем месте. Так говорит об этом Писание. И это все наше достояние, это то, что мы должны получить. Конечно же, с таким умом в нашей жизни, какой враг может подобраться? Какие хитрости его могут нас как бы увести в сторону или сломить? Кто что-то может с нами сделать, если это не просто острый ум, это супермозги, какие могут быть понятия у такого человека. И действительно, когда мы, допустим, читаем Писание, мы находим, что у ветхозаветних пророков, вот написано, смотрите, как в 1 Петра написано, в 1 главе, я прочитаю из 10 стиха, смотрите, 9 даже стих, «достигая, наконец, верою вашей спасения душ, к сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали однозначенной нам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу». То есть апостол Петр говорит, что у ветхозаветных пророков был Дух Христов. И вот если мы читаем о ветхозаветных пророках, мы видим, что Дух Святой был на нем. Не в нем, а как бы нависал над ним, над его головой, как, знаете, этот нимб светлый, Дух Святой окружал его, да? Только уже в Новом Завете Дух Святой поселился в них, в апостолах, уже внутри них. А вот Дух Христов, за него сказано, что он был внутри них, внутри пророков, которые пророчествовали ветхозаветнее. И когда мы, допустим, читаем, как Христос разговаривает с Никодимом, мы видим, что Иисус конкретно говорит ему претензию. Он говорит: «Ты учитель Израилев и этого не знаешь». То есть были все возможности, были все условия, чтобы узнать, что такое рождение свыше, как это происходит, каким должен быть человек, рожденным свыше. И вот мы говорим о ветхозаветных людях, что некоторые из них, вот возьмите, допустим, Иова, да, возьмите многих других пророков, в них были новозаветные, особенно вот пророк Исаия, допустим, сколько пророчеств о Христе, конечно же, он, может быть, сквозь тусклое стекло, но он видел и предсказывал вот этот дух в нем, дух Христов. И мы говорили о духе Христа, что это он своим словом. И ветхозаветных людей он учил, и все жаждущие, все ищущие получали. Вот, как говорит в псалмах написано, вот род, ищущий его, поднимитесь вехи вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сильный. Вот кто сей царь славы. То есть в Ветхом Завете было вот это понимание, что если ты будешь искать слов Господних, и если ты будешь нуждаться в этом, чтобы оно вошло внутрь тебя, это слово, и стало одним целым с тобой, даже в Ветхом Завете эта возможность была у людей. И я должен сказать, что у нас такая невероятная возможность, чтобы этот Дух вошел в нас в полную меру. Христос для этого абсолютно все сделал. Вы понимаете, даже в Ветхом Завете люди могли выходить на эту высоту, встречаться конкретно с Богом внутри себя, получать слова, которые становятся «я» и это слово одно целое. А в нашем положении, сколько Бог говорит, сколько Он стучит в наши сердца своим словом, и очень часто я считаю, я это делаю постоянно, очень часто нам надо каяться очень серьезно. Господь, сколько Ты мне говорил. Вот мы иногда злимся на наших детей, потому что ему повторяешь. Он тебя не слышит, просто не слышит, он на своей волне, и завтра он опять будет делать то же самое, и многие сильно раздражаются на это. Но посмотри на себя, посмотри, сам Бог, сколько Он пытается говорить, сколько Он пытается стучать, и человек очень небрежно к этому относится, мало этого просит, мало, если Бог что-то и сказал, надо цепляться за это слово, потому что Бог всегда говорит половину. Для того, чтобы человек копал, искал, собирал это все, новые откровения выпрашивал. Но это очень-очень слабо, и поэтому мы тянем очень много времени. В этот четверг был День Благодарения. Женщина, которая добивалась, чтобы этот день был особенным, и его праздновали, она добивалась всю жизнь, она звонила президенту, она писала ему много писем, что это надо обязательно день, чтобы был день благодарения, чтобы мы Богу благодарили. И сегодня многие верующие поздравляют друг друга с этим днем. Но я должен сказать, знаете, как в Ветхом Завете написано, Бог говорил, когда ты будешь есть и насыщаться, когда у тебя будет все, чтобы не возгордилось твое сердце и чтобы ты не забыл Бога живого. Поэтому я даю вам эти праздники жатвы, как бы есть праздник первого снопа, первого плода, когда сотрясали этим первым плодом, и есть праздник, уже основной праздник жатвы, когда весь урожай собрали, все собрали, и тогда нужно устроить праздник и один день, чтобы поблагодарить Богу за всю эту пищу, данную там на целый год. Я понимаю, что, может быть, это по-прежнему важно для людей в один определенный день особую благодарность Богу отдать. Но я для своего сердца вот просто понимаю, что ну, не нужен мне такой день. Мне нужна ровная, полная благодарность и жизнь. Тем более, когда это связано с материальным прибытком, с довольствием. Вот представь, никогда в жизни ты не благодарил Бога за то, что Он дает тебе духовную пищу, что Он вот так особо, что Господь, сколько ж ты стучался ко мне, сколько ж ты мне говорил и кормил, и напоминал, я забывал, ты опять кормил, ты опять... Как говорит Христос когда-то, что и одного часа вы не смогли пободрствовать со мной, да, так и в нашей жизни получается. Как к нашим интересам, вот что нам Бог все дал, ой, слава тебе, Господь. Ты великий Бог, мы Тебе благодарим, мы специально этому один день посвятим, потому что это очень важно для нас, когда касается, допустим, духовной пищи, и не искал ее особо, и не молился о ней, и не благодарил Бога за это. День за днем идет, год за годом идет, и человек как-то даже не анализирует этот вопрос. Знаете, прочитаю еще одно место. Еще есть у нас немножко времени. Смотрите, что написано в Ефесянам, в 5 главе, в 20 стихе. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И другое место вы знаете, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. А здесь написано, благодаря всегда и за все. Ну вот как на практике исполнить это местописание, это конкретное местописание. Я знаю многих религиозных людей, они часто повторяют, слава Господу, слава Господу. И, откровенно говоря, меня иногда очень сильно раздражает эта слава Господу. Почему? Потому что, ну, к примеру, человек говорит, ну, так получилось, мы там выставили на продажу дом и продали за цену, которую мы даже не думали. Потом купили тоже... Ну, это чудо было, слава Господу, Он печется о нас, Он заботится. И любой другой вопрос, это, ну, откровенно надо сказать, что Бог у кого-то забрал, а мне дал. И со всех сторон вот Он обо мне заботится, а других людей Он просто надувает, чтобы они не заметили, чтобы они не поняли чего-то. И вот когда человек начинает вот в подобных ситуациях говорить «слава Богу», меня начинает коробить, потому что я знаю, что это, ну, это полное бесславие Бога. Не участвует Он в этих делах, не будет Он вообще, все ж построено на, ну, на том, чтобы как-то было... Справедливо, что ли, что если постоянно кто-то будет проигрывать, а кто-то будет выигрывать, как бы на чьей-то, на чьем-то несчастье наживаться, что же это получится с этим обществом? Не участвует Бог в этих делах. И поэтому, когда мы вот, ну, взяли вот это учение «за все благодарите», Ну, конечно же, иногда, может, и скажем, когда плохо нам, тоже скажем, а, за все слава Богу, потому что мы должны благодарить. Но в этом, в этой благодарности нету соли, нету силы, потому что на самом деле человек огорчен, а не благодарен Богу. Знаете, в основном мы благодарим тогда, когда у нас какой-то прибыток, выгода, там исцелился, что-то еще, вот это вызывает у нас благодарность. Сказать, что мы всегда благодарим, ну, никто не может так сказать. Это надо за 24 часа миллион раз повторить. Слава тебе, Господь, ты мне помог, там, если за все благодарить. Вот прошел, машина тебя не сбила. Слава Господу, не сбила машина, там. Повернулся туда, повернулся сюда. Это же невозможно. Никто не сможет это место Писания выполнить. Поэтому, ну, говоря о благодарности Богу, я должен сказать, что это относится к людям, которые понимают, что такова о них воля Господня. Вот когда они это учение возьмут внутрь себя, что все, что ни происходит, оно все содействует ко благу. Почему? Потому что я на полном серьезе посвятил и отдал право своей жизни ему делать все, что он хочет. И не надо 10 там, тысяч раз за день повторять «Слава тебе, Господь!». Надо просто принимать все как от руки Господа и быть просто по жизни благодарным Ему, что Он меня ведет, как Он хочет. У меня еще нет Его ума, а у Него есть этот ум, который знает, который понимает, что правильно, куда мне нужно идти, как мне нужно действовать. И тут многим людям нужна вера, потому что многие люди не имеют этой веры, что раз я отдал в руки Бога свою жизнь, значит, я все должен принимать, как от Его руки, абсолютно все. Поэтому, вы понимаете, благодарность наша должна быть, ну, просто стабильно одно и то же. Это все Бог, и это все благо, это все нужно, это все в результате принесет мне благословение. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но я думаю, что мало благодарности Богу из-за неверия, из-за того, что человек не доверяет Богу, что он знает, что он делает. Поэтому человек очень часто огорчается, часто не понимает, и хотелось бы в эти дни, когда все-таки вот празднуются подобные праздники, чтобы мы, как истинные христиане, повернулись к другому благодарению. Не к такому ветхозаветнему, знаете, что один день надо отдать Богу, потому что Он нас благословил, хранил и помогал нам, и мы Ему благодарны. А совершенно другая благодарность, когда человек понимает, что моя жизнь в его руках, у него есть цель для меня, и он обязательно приведет меня к этой цели, если я буду доверять ему, если я буду ему отдавать. Тогда легче проходить всякие трудности, всякие непонятные ситуации. Смотрите, что было с людьми. Еще одно место прочитаю. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 8 глава с 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Вот такие, ну, такое, знаете, концентрированное такое слово от Духа Божьего апостол Павел написал, что они под великими скорбями. Что это значит? Что за скорби у них были? Но я знаю, что Слово Божие не преувеличивает никогда. Великие скорби, может быть, гонения, может, там убивали, может быть, там, ну, не знаем мы, что там конкретно было у них, да, но они преизобилуют радостью. И удивительно, что апостол говорит, что они действительно большую благодать получили от Бога через все это. Они радуются, и такая нищета у них, смотрите, глубокая нищета. Я не знаю, насколько это глубокое, но, наверное, как вдова Сарепты Сидонская, знаете, сейчас вот последняя горсть муки, сейчас сделаем лепешки, сыну, себе немножко, вот это съедим, и все, уже будем умирать. Вот такая глубокая нищета. Я смотрю на эту женщину, вдова Сарепты Сидонской, говорит Писание, много было вдов в Израиле, но ни к одной из них Бог не послал Илью. А вот нашел язычницу и послал туда Илью. Я, вот вы знаете, я не могу понять действий многих людей, потому что приходит взрослый человек, и последняя горсть муки, вот сейчас съедим и умрем. Бывают глотку перегрызают друг другу, чтобы забрать друг у друга. А Бог испытывает эту женщину и говорит ей: «Илья, пойди сначала сделай мне лепешку, а потом будешь делать себе и своему сыну». И вот, ну, ситуация показывает, насколько у Бога есть люди, которые, ну, необъяснимы их действия. Нельзя объяснить, потому что они действительно в очень большом голоде. Это же не то, что они экономили последнее. Осталась одна последняя горсть. Сейчас вот сделаем, съедим и умрем. Нет, отдай, сделай для меня, а потом будешь делать для себя. И женщина идет и делает для взрослого мужика, забирая у своего ребенка, и верит этому, что это правильно. Понимаете? Это необъяснимые вещи. Они говорят о том, что Бог проникает настолько глубоко своим словом, что человек способен на такие вещи, на которые по человеческому уму никогда ты не будешь способен. Никогда ты этого не поймешь и не увидишь. Поэтому, конечно же, у них совсем другая благодарность, совсем другое сердце. Вот глубокая нищета, они преизобилуют просто радостью. И взяли, сколько у них было, собрали апостолу Павлу, чтобы он мог путешествовать. А Писание говорит, что глубокая нищета. Поэтому, когда апостол Павел говорил о себе, он говорил: «Я научился всему быть довольным». Вот это суть. Когда ты всему доволен, знаете, вот я однажды рассуждал над местом: великое приобретение быть благочестивым и довольным. И я люблю останавливаться, знаете, если бы, даже было сказано, хорошо, если ты будешь там благочестивым и довольным, да? А когда так вот подчеркивается великое приобретение, я понимаю, что что-то действительно великое Дух Божий хочет показать. Очень великое что-то хочет показать. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Апостол Павел сказал, я научился быть довольным. И в холоде, и в голоде, и среди препятствий, среди поношений, среди разбойников, во всем камнями побивают, палками побивают. Я во всем научился быть довольным и спокойным. Я уже напомнил это место, великое приобретение, быть благочестивым и довольным. Вот тогда у нас может появиться благодарность Богу, не связанная, знаете, ни с чем. Я не считаю правильным, вот эта женщина, она добивалась 73 года только, этот праздник установили как государственный, и хвалят эту женщину, но я считаю, что неправильно выделять какой-то один день и тем более делать акцент на том, что вот у нас есть пропитание, вот теперь мы собрали урожай, и это такой особый вопрос, что его нужно отдельную благодарность за него воздавать Богу. Я бы понимал бы, если бы человек говорил бы, давайте в этот день будем благодарность Богу, во-первых, отдавать, что Он дает нам свое слово, вечное слово, которое никто никогда у нас не может отнять. Знаете, и когда верующие поздравляют, там, поздравляем тебя, там, то все, я стараюсь как-то умыкнуть от этого, потому что меня не поздравляется внутри это все. Ну, вас, может, поздравляется, так что можете делать так, как вы считаете нужным. Я считаю, что должно быть такое сердце, которое всегда благодарно Богу и во всем. Вот всегда и во всем. Это такая глубокая вера, что Бог знает, что Он делает и зачем Он делает. Чего-то я не понимаю, но я твердо и точно знаю, что Бог все это видит и понимает лучше меня. Поэтому, Господь, Ты драгоценность, Ты единственный путеводитель. Пусть будет Твоя воля на все. Пусть будет так, как Ты хочешь, потому что Ты ищешь благо для меня. Ты хочешь, чтобы я был человеком, служащим Тебе. Ну и последнее. Хочу сказать, что Господь действительно скоро придет. И блажен, кто много думает сегодня, Господь, приготовь меня ко всякому доброму делу. Господь, приготовь меня ко всякому доброму делу. Только Ты знаешь, чем я смогу заниматься. Открывай мне, Господь, показывай мне, Господь. Молитесь об этом чаще, потому что это время придет внезапно. Бог действительно внезапно придет в свой дом. И я уже говорил, что мы должны иметь желания, с которыми мы предстанем перед Богом, когда Он придет. Это то же масло, которое должно быть у нас в наших сосудах. Когда раздастся крик, вот жених идет, этот надо свет зажечь будет, мы должны будем его поднять, но мы же должны его насобирать, понимаете, чтобы все это сложить внутри себя, потому что, знаете, вот, есть вещи, которые Богу очень сильно нравятся в человеке. Есть вещи, которые Ему очень сильно не нравятся. Потому что есть верующие, которые вновь распинают его своими представлениями. Вот как я сказал, допустим, за благодарность. Слава тебе, Господь, что ты надурил продавца, а меня, покупателя, благословил за счет его. Слава тебе, великая Господь, и в церкви еще выйду, скажу. И человек даже не задумывается над тем, что это самое яркое, бессовестное, бесславие Бога. Понимаете, таких вопросов очень много. Мы должны, ну, знаете, вот любящим Бога, да, все содействует ко благу. Вот если ты влюбляешься в Него, ты начинаешь другими глазами видеть его интересы. Это точно так, как в физическом мире парень влюбляется в девушку, он старается как-то ее там радовать, что-то там какие-то, я не знаю, подарки дарить, что-то он старается делать, чтобы ну, ей было приятно. Точно так и здесь, когда Бог начинает прикасаться, у человека появляется вот эта жгучая потребность, а что же ему все-таки нравится, какой он на самом деле, где то, что приносит ему удовольствие, и где то, что приносит ему неприятность. Вот это все должно уже зайти в наше сердце, потому что когда Бог придет, поверь, что Он помажет только то, что ты насобирал. Да, Он особой мерой это наполнит. Да, Он по-особому много тебя благословит. Но не без того, что ты не насобирал. Если ты насобирал вот эти жгучие потребности, вот в этом Бог не славится, а вот в этом Бог славится. Вот в этом сатана превозносится, вот в этом плоть превозносится. Это должно быть искоренено из Дома Божьего. Единственный раз, когда Христос показывал ну, такую жесткость и неприязнь, это когда Он выгонял из своего дома вот этих всех меняющих, продающих. Просто хлыстом хлыстал, чтобы их там не было. Это должно произойти и с нами. У нас должны быть те же чувствования, как у него. У нас очень много перевернутых вещей в Доме Божьем, где Бог бесславится, где Он распинается. Вы будете поражены, когда Бог начнет выворачивать вам и показывать это все, насколько влезла ржавчина и вот эта, ну, такая мерзость в Дом Божий тихими такими путями, хитрыми путями. Даже возьмете, хорошо подумайте о дне благодарения, вы увидите то, что нравится это Богу или не нравится. Если вы, допустим, ну, вот Новый год скоро, Крисмас скоро. Как это без елки вам? Вот как вам без елки, чтобы вам... Да детям надо то, все. Но все же прекрасно знают, что это символ пустоты. Пустоты, украшенной, мертвой пустоты, которая украшена этими игрушками. И это символ Рождества. Это то, что принес Христос. И знают прекрасно, возьми, поищи на интернете, найдешь традицию, откуда эта елка пошла, как ее внесли в то, чтобы праздновать Крисмас. Все можно сделать. Она символ бесславия Бога, что вот что ты принес пустоту, навешанную на красивые побрякушки, которые не имеют в себе никакой жизни, и празднуют этот праздник. Ноль эмоций, это красиво, это детям, это нужно, и все. А что думает об этом Бог? Я сейчас не утверждаю, может, я ошибаюсь, но я просто к примеру привожу все наши традиции, все наши привычки, к чему мы привыкли. И вы знаете, вот эта либеральная система ценностей, люди обычно эти так себя такими умными считают, просвещенными, там все остальные там отсталые. Но там наибольшие черви, там наибольшие мерзости творятся вот среди этого высокого в глазах людей. Столько бесславия Бога, столько мерзостей, что это просто страшно. И мы должны на это обращать внимание, потому что Бог наш должен быть прославлен прежде всего в своем доме, во-вторых, внутри наших сердец, внутри наших семей. И мы должны это все внимательно смотреть, потому что мы можем распинать его нашими делами и одновременно говорить «Слава тебе!». Я уже говорил, последнюю мысль скажу, мы будем молиться, говорил уже несколько раз. Я представлял эту ситуацию, когда человек хочет от меня что-то получить, и он хвалит меня, и он там говорит о том, какой я хороший. А я знаю, к примеру, кто-то мне сказал, что он хочет деньги у меня занять. Да, и он начинает с таким подходом: «Ой, да ты такой молодец, у тебя все получается, ты такой хозяин вообще, ты такой и сякой». Он тебе рассказывает, чтобы расположить тебя. А ты знаешь, что это хитрость. Вот представьте Бога, потому что основная масса людей именно так и пытается его раздобрить. Слава тебе, Господь, устами, а сердце далеко от этого от всего. За что слава? А за то, что ты меня сохранил, а за то, что ты меня благословил, а за то, что ты... И такое, знаете, телятко, знаете, что оно вдвойне будет сосать соки из Отца Небесного. Благодарное такое, кротенькое такое. И Богу славу отдает всегда. На самом деле это огромное издевательство просто над вечным Богом, и мы обо всем этом должны думать. Дай вам Бог много откровений, не только по этому вопросу. Таких вопросов очень много. Пусть имя Бога славится и величается. Пусть наша жизнь будет ярким свидетельством величия Бога. Самое для меня важное, независимо ни от чего, Господь, как бы ни сложилась моя жизнь, что бы ни было у меня, пусть никогда не уменьшится чувство мое к Тебе, потому что Ты действительно Бог. Я уже сказал, что я заканчиваю, но просится одна еще мысль, извините меня, я не могу через это переступать, потому что, а вдруг это Духа Божьего. Знаете, Христос показал себя на земле, но просто великим, великим, великим Богом, какой Он был во всех своих проявлениях. И когда мы подражаем Ему, когда мы достигаем вот этой величины, когда ничего не может нас остановить, восторгаться Богом, поклоняться Богу, не искать ничего своего, только Его славы, как Он ничего своего не искал, то вот это и есть слава Господу. Все остальное – это громкие слова, за которыми, конечно, Бога нет, и часто они звучат как оскорбление. Будьте благословенны, и давайте приступим к Нему с нашей молитвой, с нашей благодарностью сегодня, чтобы благодарность наша никогда не кончалась, и каждый день нашей жизни это Ты организовал для меня, Господь. Это во благо мне. Будьте благословенны. Давайте встанем. Господь милосердный, Господь праведный, Господь вечный, я благодарю Тебя за Твою божественную милость, потому что, невзирая на нас, на наши дела, Ты поворачиваешься к нам своим благоволением, Ты стучишь в наши сердца, Ты создаешь обстоятельства, нужные нам, чтобы каждый из нас мог обратиться к правде, чтобы каждый из нас мог получить эту великую благодать от Тебя, порой, может быть, трудными обстоятельствами жизни, но великую благодать, способную сделать нас полными победителями, людьми, которые никогда не приткнутся ни под какими ударами судьбы, не согнутся и не остановятся. Господь, мы хотим быть среди Твоих ратоборцев, мы хотим быть среди Твоих верных, среди Твоих посвященных, Господь, которые будут следовать за Тобой, куда бы Ты не повел их. Господь, благослови нас. Благослови нас, Владыка неба, чтобы мы были приготовлены, наконец-то, к концу, ко всякому доброму делу, чтобы в нас сформировались все эти правильные желания, Господь, и мы ожидали явления Твоего в нашу жизнь. Бог милосердный, Бог вечный и праведный, хочется не просто бить в воздух, хочется, Господь, говорить слова силы и власти, чтобы, Господь, не обманывать никого, не говорить громких слов, пуская их на ветер, но чтобы во всем был Ты. Прославляем и видим, Владыка, ничего больше не просим у Тебя. Имя Твое благословенное дай пронести по этой земле, возвещая людям спасение Твое. Господь благословенный, вверяем Тебе снова и снова наши судьбы. Веди нас, смиряй нас, ломай нас, Господь, чтобы было приготовлено внутри нас обитель для Тебя, чтобы Ты мог прийти и поселиться там. Пусть будет имя Твое благословено в нас и через нас. Слава Тебе за все. Аминь.